Исполнилось 90 лет Борису Вадимовичу Алперсу. Студия звукозаписи и кабинет драматических театров считают для себя очень важным отметить этот день. И мы глубоко благодарны всем, кто пришел сюда, чтобы вместе с нами вспомнить Бориса Владимировича и как бы вновь мысленно прикоснуться к нему, к его памяти, к его духу. Особо мне хотелось бы приветствовать Галину Владимировну, Галину Георгиевну, которую мы глубоко уважаем как творческую личность и как спутника всей жизни Бориса Владимировича. У каждого из нас наверняка есть свои дорогие, сокровенные воспоминания, связанные с Борисом Владимировичем. Я позволю себе на правах председательствующего первому, что ли, сказать, начиная эту встречу, позволю себе первому сказать о своих впечатлениях, юношеских восприятиях Бориса Владимировича. Я хотел бы на какое-то время обратить вас, ГИТИС, до военной поры. Это время, которое, наверное, еще ждет своего историка. ГИТИС того времени блистал театральными дарованиями, дарованиями огромных педагогов. Достаточно назвать Леонида Мироновича Леонидова, руководителя института легендарного Леонидова, которого все трепетали и перед которым все преклонялись. Рядом с ним был Михаил Михайлович Тарханов, был Василий Григорьевич Сахновский, Алексей Дмитриевич Попов, Юрий Александрович Завадский и целая плеяда других педагогов. Такая же блистательная картина была на театроведческом небосклоне. Алексей Карпович Девелегов, Павел Александрович Марков, Юрий Васильевич Соболев, Николай Михайлович Тарабукин. Из Ленинграда приезжали читать лекции Стефан Стефанович Макульский, Всеволод Николаевич Всеволодский Гернгросс. Это были звезды первой величины. И вот в это время в институте появился Борис Владимирович. Мы были студентами 4-го курса театроведческого факультета. Он начал читать у нас курс истории советского театра. И впечатление он произвел на всех нас ошеломляющее. Я не буду проводить никаких сравнений, параллелей с другими профессорами, другими крупнейшими учеными. Каждый из них был, конечно, личностью в искусстве. Но Борис Владимирович поразил нас и подкупил своей необыкновенной парадоксальностью. Он запросто не спровергал установившиеся представления о тех или иных театральных авторитетах. Но эта блестящая парадоксальность сочеталась с неотразимой убедительностью аргументации. Борис Владимирович никогда не был голословен. Любое свое самое необыкновенное утверждение он подкреплял такой неотразимой логикой, что как бы ты внутренне не сопротивлялся, ты неизбежно оказывался под властью и его обаяния, и его ума. За внешне сдержанной, невозмутимой, может быть, чуть суховатой манерой изложения, лишенной каких бы то ни было ораторских и лекторских эффектов, скрывалось огромное содержание. Борис Вадимович был лектором сути, зерна. Он освобождал содержимое от любой оболочки, какой бы блистательной она ни была, и всегда нес самое главное, самое основное. И я не знаю людей, которые могли бы чувствовать себя свободными от его обаяния, от его духовной власти. И он неотразимо привлекал к себе сердца. Я скажу откровенно, я не знаю, когда Борис Вадимович готовил свой курс, когда он его формировал. Для нас, мальчишек, это было все скрыто за семью печатями. Но у нас было твердое ощущение, что пришел человек совершенно сложившимся театральным мировоззрением, человек со своей системой взглядов, готовый как лектор, человек, каждая лекция которого становилась для нас событием. Надо сказать, что в то время мы не были особенно близки с Борисом Вадимовичем. Он вообще к себе близко не всех подпускал, это хорошо известно. Он был максималистом, он мог резко не принимать, он мог очень близко принимать к сердцу, но уж тех, кого он принимал к сердцу, он любил по-настоящему. И, наверное, очень скоро мы поняли, что за этой сдержанностью, невозмутимостью, такой чуть английской манерой поведения скрывалось горячее, заинтересованное, а может быть и любовное отношение к молодежи, к студенчеству. Я сам имел счастье испытать это отношение Бориса Вадимовича. Повторяю, при внешне не столь близкой, не столь короткой возможности с ним общаться. Тем не менее, он читал мою дипломную работу, хотя я занимался у Григория Анастасовича Бойджиева. Он не рекомендовал ученые записки Гитиса, второй выпуск готовился перед войной, и только война не дала возможности выйти этим запискам. После войны, 5 лет я отсутствовал в Москве, вернувшись после войны, демобилизовавшись в 1946 году, я на 3-й день после появления в Москве еще в офицерской форме, только сняв погоны, пришел в ГИТИС. И первым, кого я увидел, был Борис Вадимович. Он был тогда заместителем ректора по научно-учебной части. И буквально на 2-й же минуте разговора, после неизбежных первых расспросов, Борис Вадимович сказал: «Миша, а вы не хотите идти работать в ГИТИС?» «Борис Вадимович, я не знаю, я ведь только что вообще в Москве появился». «Так вот, у нас есть вакансия, существует такая маломощная, правда, он сказал, я помню это слово, научно-исследовательская группа, и вот там есть ставка 800 рублей, это 800 рублей 1946 года. А я хоть был мальчишка, но был уже и офицером, и в противотанковой артиллерии, и получал полевые деньги, и всякие другие. Другой был масштаб», — сказал Борис Вадимович. «Конечно, я пойду в ГИТИС работать». И через день я уже работал в институте. Вот это был Ауперс с его отношением к людям. И потом он же через полгода рекомендовал меня в художественный театр, что было с его стороны очень тоже великодушно, потому что эту самую исследовательскую группу тут же расформировали. И она не успела как следует даже и просуществовать. Кстати, было большой ошибкой тогдашнего ГУЗа и Андрея Ивановича Гусева, такого всемогущего начальника ГУЗа, потому что эта группа пыталась заниматься разработкой проблем театрального образования. Это был 1946 год. Вот после этого, значит, дальновидного решения до сих пор проблемы истории театрального образования и методики театрального образования по-настоящему в вузах не ставится. И последние для меня воспоминания, то есть той же поры, связанные с Борисом Вадимовичем, то, что он первый прочел рукопись моей такой, ну, полуученической работы Иван Васильевич Самарин, который тогда я сделал для издательства «Искусство», и который Борис Владимирович прочел внимательнейшим образом, с карандашом в руках, давая мне такие наглядные уроки стилистики. Вот это был Ауперс. Причем, подчеркиваю, никогда не было такой особой уже близости. Я был, может быть, только раз или два там дома на Кисловском. Но это было отношение Ауперса, я думаю, ко многим и многим. Вот почему я позволил себе так подробно остановиться именно на этих дорогих для меня эпизодах, которых я, по-моему, никому не рассказывал, даже и своим ближним. Я повторяю, я думаю, что у каждого есть какие-то свои подобные эпизоды. Мне бы хотелось предложить такой порядок нашей встречи. Сегодня мы можем предложить вашему вниманию запись лекции Бориса Вадимовича о Станиславском. Это запись 1946 года. 1:20, да?
Да, час 20.
Значит, протяженность. А затем, если будет желание, мы могли бы обменяться своими какими-то, может быть, воспоминаниями, мыслями о Борисе Вадимовиче в самой такой какой-то непринужденной обстановке. Нет возражений, каких-то соображений есть по этому поводу? Нет, да? Тогда мы можем попросить включить.
Да, я только хочу сказать два слова. Значит, эта запись уникальная, запись вот 1946 года, сделанная здесь у нас в ВТО. Запись, которую, значит, вы сейчас вот услышите, запечатлился вот этот особый какой-то дар Бориса Владимировича, его какие-то особые интонации, его манера нести свою мысль четко, ясно, динамично. Вы сейчас вот это все, так сказать, услышите. Но поскольку это запись 1946 года, то она на сегодняшний день, естественно, страдает техническими погрешностями. Я прошу просто это учесть. И здесь, значит, будет 4 таких, ну, небольших секундных пауз, поскольку, значит, запись велась на тонфолевых дисках, и вот эти вот паузы, это паузы, которые образовались при смене вот этих вот дисков. Так что я думаю, что вот это вы все будете учитывать, и прошу внимания слушать.
Ну, опять Борис Владимирович звучал. Есть у кого какое-нибудь желание высказаться, что-то сказать, вспомнить? Пожалуйста.
Борис Владимирович говорит про странные речи довольно неуместно. Тем не менее, два слова сказать хочется. Что меня поразило сегодня больше всего, это энергия. Энергия речи, энергия мысли, энергия, которая, по-видимому, была присуща Борису Владимировичу, то есть не по-видимому, очевидно, была присуща, никогда его не покидала, которая позволила провести ему такую, прямо скажем, необыкновенную по длительности научную творческую жизнь, которая спасла, и, по-видимому, он, по-видимому, не знал старости, насколько я понимаю. И что сделало его жизнь, ну, при всех нам памятных обстоятельствах, полноценной и счастливой. Чем она питалась? Ну, конечно, прежде всего, это дар. Ему был дар дан. Это дар творческий, дар духовный, он получил его сполна. Кроме того, это время, это черта времени. Совершенно очевидная черта исследователей и людей науки того времени. И, наконец, что тоже совершенно бесспорно, эта энергия питалась по известному афоризму еще старых философов, целями, которые Константинус ставил перед собой, а цели действительно были поистине грандиозные для театроведа. Ведь чем он, собственно, занимался всю жизнь, помимо того, что он был хроникером и описал практически весь советский театр, он же создавал фундаментальные труды, и не только исторические, труд об актерском мастерстве в России. Это же не просто история театроведом написанная, а это, прежде всего, осмысление школы русской и осмысление вообще сути актерского творчества. То, что сегодня говорил Михаил Иванович, совершенно верно о том, какая была блестящая педагога, плеяда педагогов в ГИТИСе. Но это можно расширить немножечко так, устранить вообще на все то время. То время вообще было действительно временем блестящих театроведов и театральных критиков. И тем не менее, среди них всех Альперс был один. И что же я так, если одним словом определить, что его выделяло, среди действительно людей очень выдающихся. Он был театровед-мыслитель, единственный и в нашей стране, и, как я понимаю, насколько я знаю, и за рубежом ничего подобного не было. Были теоретики, но мыслителей такого ранга, такого масштаба не было и нет, по-моему. У него было свое собственное художественное, театральное, эстетическое, как хотите, мировоззрение. Оно восходило к художественному, философскому и даже такому, к историко-культурному мировоззрению Александра Александровича Блока, прямым наследником которого Борис Владимирович, конечно, совершенно очевидно был. Все блоковские идеи в широком смысле о интеллигенции и народе, все, и в более специфическом, более эстетически блоковские идеи Борис Владимирович просто воспринял, совершенно очевидно, сделал их своими, развил их, сделал их и основой своей практической деятельности, и основой своих теоретических построений. Это действительно был последователь, прямой последователь Блока, живший и работавший, мысливший. Тогда, когда вообще имя Блока, надо сказать, что было такое время, когда это имя и особенно-то и не употреблялось, не произносилось. Вот. Ну, за Альперсом стоит еще там, я сейчас говорить-то об этом действительно не время, что стояло за его художественным мировоззрением, какая действительно культура мысли, какая культурная большая традиция, но она действительно была, и она и определяла просто характер его конкретных целей, и потребовала от него вот эту самую энергию, ну вот... голосом, который вот мы сегодня, голос, который мы сегодня как бы и услышали. Появилась, понимаете, какая вещь, последнее, что я хотел сказать, это мировоззрение, отчасти я помню еще это время, когда у него были же ученики, чрезвычайно преданные Борису Владимировичу, когда это немножко стало догматизм, так же, как это произошло с учением Станиславского. Я думаю, что в этом отношении мы как раз Борис Владимирович, который вообще не спровергал всегда все авторитеты, никогда не боялся и вообще так считал порядки вещей, мы должны и этому научиться, мы можем спокойно относиться к некоторым из его высказанных идей, мы можем их даже не принимать. Но сам этот тип творчество, само это стремление выстраивать всегда мировоззренческие схемы, оно для нас должно быть просто таким обязательным. Мы должны всегда пытаться, ну, как-то этому следовать, то есть следовать, пытаться вот воспитывать в себе эти качества, воспитывать в учениках эти качества, потому что сейчас они находятся так в очевидном пренебрежении. Действительно, после ухода Бориса Владимировича наше театроведение ушло либо в эмпирию, либо в построение очень формальное, связанное с увлечением структуралистикой. А вот такого мышления, повторяю, связанного с очень большой, с очень давней духовной традицией, основание которого еще и Пушкин, вот это все, к сожалению, уходит. И поэтому нам так дорог этот человек, поэтому нам так дорогие его книги, поэтому мы все время к ним обращаюсь. Я, во всяком случае, тут мы несколько мест. Вот все, что я хотел сказать, очень вот, так, послушав сегодня эту лекцию. Я, в общем, как ни странно, никогда не слышал лекции Бориса Владимировича. Так вот, получилось, да. Да, у нас нет, как раз тогда пришло то время, когда он должен был прийти, когда наступил 49-й год, и мы этого были лишены. Вот я сейчас первый раз. Хотя я себя считаю, всегда буду считать его учеником. Но как и многие люди, которые действительно не ходили, а это вещь же формальная, случайная, которые не ходили. Но книги для него, Борис Владимирович, для нас настольные книги, и поэтому мы вправе себя считать учеником, поэтому я вправе вот буду сегодня сказать.
Нет, ну понимаете, я в отличие от Димы, я не только его ученица, но я просто была на этой лекции. Я ее вот сейчас вспоминала и думала, что какие-то места я забыла, мне надо записать. И просто я настолько вошла в образ той самой, значит, уже кончившей, правда, его ученицы, которая там сидела в зале, что я сидела и все время записывала то, что я забыла. И даже перечитывая книги, все равно там были какие-то вещи, которые даже здесь вымарны. Это же образ рыцаря, это же образ Дон Кихота. Ведь речь идет о том, что каждый герой, который даже идет за народ, он вдруг оказывается вне народа только потому, что его идеалы настолько высоки, что масса не может его понять. Это и Брандт, это и Штокман, это и что хотите. И эту идею, так сказать, Борис Владимирович проводил всегда не только, когда он говорил о Станиславском, это была вообще одна из его основополагающих идей о герое и в театре, и в общем, и в жизни. Причем еще очень важна была эта исповедническая тема в искусстве, которая так всех поразила тогда в его книге, за которую он, «Актерское искусство в России», за которую он получил тогда honoris causa докторскую, и которая сначала вызвала такой восторг и такое признание, а потом подвергалась, как известно, нападкам, и все страдания, так сказать, ученого и человека были связаны именно с этой главной его идеей, которая казалась, может быть, кому-то даже идеалистической. И мы, люди, которые его любили и понимали, не все могли даже выступить в защиту, потому что тогда, когда его обвиняли в этом, Головашенко подошел ко мне и сказал: «Ляля, молчите, потому что если мы выступим двое, то скажут, что это групповщина, и будет хуже». Понимаете? А то, что это магистральная линия развития театроведения, это, в общем, тогда и никто еще и не понимал, хотя понимали многие, но никто, так сказать, не мог утвердить это официально, как сейчас это сделал Дима. И, в общем, это, конечно, так. Вот я сегодня очень долго думала, даже написала, у меня на машинке лежит написанное выступление, я его потом подарю Галине Георгиевне, оно очень во многом совпадает с тем, что сказал Михаил Лазаревич, то есть о том, что важна была не форма, а суть того, что говорил Борис Владимирович, поэтому его ирония, его иногда такой взгляд холодный, который многих останавливал, и даже то, что иногда видели, в чем видели иногда двуличие, это было не двуличие, это была многоплановость его, которую надо было постигнуть, разгадать, и увидеть ту истину, которая была за этим скрыта. И самое его главное качество было в том, что он в сегодняшнем дне видел историю, в истории видел сегодняшний день, и все это вместе он понимал, как и видел в этом и теоретические основы искусства и театра. Он фактически именно творил то самое театроведение, которое многие не признают как науку, а он утверждал как науку, хотя, когда Тарханов пришел на наш курс, а Борис Владимирович был руководителем нашего курса, то он сказал: «Ну а кто у нас знает, что такое театроведник? Никто не знает. Ну, может быть, вот Ляля, она скажет так, ну, что такое театроведник». И я, убей меня Бог, не помню, что я тогда сказала, но я это сформулировала. И после этого Тарханов, а я была на третьем курсе, сказал: «Вот эту в красненьком переведите на актерский, она очень хорошо выступала». Вот. А я была так нагла и так молода, что я сказала: «Ну, я, ну, в театроведении я уже Ходунова, а в актерском искусстве еще это надо завоевывать». Вот как мы ошибаемся в молодости. Вот. Но вообще, вот все-таки здесь я, конечно, могу сказать о своей самой первой встрече с Борисом Владимировичем. Борис Владимирович на одном из курсов вел факультативный курс Леонида Андреева. А я была тогда на экстерне, потому что, значит, в войну я поступила вот на этот самый экстерн, который тогда был, а я была на историческом одновременно, значит, все это осуществляла. И в войну, когда вернули часть саратовского курса, и Борис Владимирович, или это даже был до войны Андреевский курс, да? Это, наверное, был 40-й даже год, да? Вот, а я была на втором курсе экстерна. Вот я, значит, рвалась на этот факультативный курс, и как-то в очень такой солнечный день я вхожу в ГИТИС, там, значит, эти знаменитые две тяжелых двери, открываю первую, солнце бросается на вторую, внутреннюю дверь открывает человек, и солнце попадает в его глаза. И вот это ощущение светящихся глаз, которые вообще излучали свет, который нельзя сравнить, когда они его излучали, ни с чем, понимаете? Никакие банальные сравнения не подходят, потому что оттуда била вот та самая энергия, о которой говорил Дима. Эта энергия была одухотворена не только талантом, но и чем-то таким, что уже, если человек это видел, полоняло его на всю жизнь. Вот, я вошла в ГИТ и сказала, кто этот человек? Мне сказали, это Борис Владимирович Алперс. Я бросилась в догонку проситься в этот самый семинар. А он сказал, а я уже его закрыла, уже все кончилось, уже конец. Вот это была первая встреча. Ну, а потом, как известно, руководил нашим курсом, и я писала ему, значит, вот такую курсовую работу «Леса Майерхольда и горячее сердце в Амхате». И я настолько была не согласна с его точкой зрения, что Станиславский сделал новаторский спектакль «Горячий свет». И настолько я была убеждена, что Майерхольд, который я никогда не видела и слышала только по лекциям Бориса Владимировича, был настоящим новатором, что именно это я и доказывала в своей работе. Ну, Борис Владимирович заболел, я пришла к нему впервые дома, он был один. Значит, и возлежал на своем прекрасном таком, на такой тахте, я села на другой диванчик и стала читать ему эту самую работу. Читала, конечно, ну, потом я успокоилась, все, у меня дрожь прошла, и когда, значит, я кончила, у меня не было выводов. Он сказал, вы знаете, Ляля, у вас есть блестки, которых я не ожидал. Вот так он говорил хорошие слова, то есть вы не знали, смеется он над вами или правда. Вот, и он сказал, ну, завтра вы делаете доклад, здесь сидящие товарищи с моего курса помнят, что на завтра я делал доклад. Я сказала, ну, Борис Владимирович, у меня нет выводов. Я их не успею сделать. Он сказал, ну, вы произнесете. Я произнесла доклад, произнесла из головы выводы. Тогда Борис Владимирович сказал, ну, скажите, пожалуйста, а что у вас там под третьим номером? Я сказала, Борис Владимирович, я могу произнести все 6 пунктов, но какой под третьим, я уже не помню. Вот видите, сказал, это студентка. Не помню, какой у нее вывод под третьим номером. И вышла на курс читать доклад. Как это называется? Ну, я вся в слезах, в своей манере выбежала в коридор. Вышла, значит, Нина Велихова и сказала, ну что ты плачешь, что ты плачешь? Все очень хорошо, все прекрасно. Борис Владимирович в это время спустился, учил в эту самую, ну как это называется, деканат и сказал, эта девочка заслуживает персональную стипендию. Вот как в этой ситуации можно было понять, как относится ко мне Борис Владимирович? Я могла только верить, что прекрасно. Я его очень любила, но в какие-то моменты я была просто в отчаянии от того, что вдруг он переставал разговаривать. За что? Михаил Михайлович Морозов произносил доклад о Шекспире. Я его очень внимательно слушала. Ну, это не для цензуры. Значит, сказал Борис Владимирович, ну что вы этого дурака слушаете? Лучше поговорите со мной. Я сказала, нет, мне интересно. И он перестал со мной разговаривать. Ну, дальше была цепь разных событий. Это была война, мы собрали тогда. Вот Наташа и все. Наташа старостин нашего курса, Наташа Захау-Горбунова. Значит, собрали курс, и мы в холодном каком-то тире вот слушали эти лекции. И Борис Владимирович, и Локса, Игнатова, Асеева. Ну, знаете, мы любили всех учителей. У нас действительно были прекрасные учителя. Николай Михайлович Тарабукин. Правда? Мы любили всех. Мы любили всех. И я бы сказала, мы всех любили равно, Марков Павел Александрович, но мы любили каждого особенно. Понимаете, у нас у каждого один никогда не затмевал и не занимал место другого. Дело другое, что у каждого был свой любимый преподаватель. И у меня был Борис Владимирович, любимым моим преподавателем. Вот при всех этих нюансах. И я считаю, что все-таки, вот я недавно была на юбилее Григория Нарсесовича, которому 75 лет исполнилось. Там, значит, перечисляли, кто какие книги написал, кто, значит, вышел в доктора, кто будет через 5 минут доктор. Я считаю, что нам не надо даже этого подсчитывать. Потому что мы все знаем, что кто сделал, что кто не сделал, почему кому что не удалось или удалось. Но очень важно, что среди всех вершин, которых достигли ученики Бориса Владимировича, и среди тех, в общем, учеников, которые просто прожили жизнь, я бы так сказала, были свои взлеты и падения, были свои, так сказать, видимые и невидимые удачи, но все это люди, и при том люди, вот что я считаю, мы еще унаследовали от Бориса Владимировича, или во всяком случае старались это унаследовать, это огромную волю к жизни и к творчеству в жизни. Вот насколько нам это удалось, это вопрос другой, но что мы всегда из всех трудностей старались выйти с честью, это мы от него заимствовали. Волнованная всем тем, что мы сейчас слушали, и как-то невольно перенесясь в те давние времена, когда мы имели счастье не только слушать лекции Бориса Владимировича, но и дружить с ним, как-то дарил он нас и вот своим вниманием. И как-то, знаете, действительно вспоминаешь об этом времени как о великом счастье. И не только потому, что Борис Владимирович был блистательным лектором, от которого мы вот узнавали из первых рук то, что происходило в театре. Действительно, мы это ощущали всегда, как Борис Владимирович, как реальное, так сказать, действующее лицо, как творца истории советского театра. Но что, пожалуй, действительно самое замечательное, что он нас учил думать, учил мыслить. Что Борис Владимирович никогда не ценил, если чего-то выучишь и ему ответишь. Это, так сказать, ровным счетом ничего не стоило. И я очень хорошо помню интонацию Бориса Владимировича, когда вот скажешь какую-нибудь крамолу и скажешь, что, так сказать, что совершенно не соответствовало тому, что он сам говорил нам. Он так говорил: «Вы думаете? Вы думаете?» И его никогда не смущало, что мы вот пытались думать и пытались говорить совсем не то, что он говорил. Я помню, у меня тоже было на одном из экзаменов, где речь шла о Евгении Багратионовиче Вахтангове, где у меня в то время была точка зрения, не совпадающая с очень убедительной, аргументированной, как всегда, позицией.
Я думаю, что она и сейчас не
совпадает. Бориса Владимировича.
Имеет отношение к делу.
И я, так сказать, это совершенно не мешало ему поставить мне 5 и быть, так сказать, довольным моим ответом, несмотря, так сказать, на... И вот это, конечно, то очень большое, что мы вынесли, и о чем мы всегда вспоминаем с великой благодарностью. И, конечно, еще было то, что мы всегда ощущали настоящую большую человеческую личность, что, так сказать, ничем заменить нельзя. Или она есть, или ее нету. И вот та большая, настоящая, подлинная человеческая личность, которой являл собой Борис Владимирович, она, конечно, оказывала на нас громадное впечатление. И вот прошло очень много лет, что уже и нет Бориса Владимировича, и мы, увы, лишены возможности и общения, и слушать его. И вот, так сказать, все, о чем он говорил, и причем даже не книги, и книги, конечно, великолепные, которые им написаны, но вот какие-то лекции я просто помню до сих пор. Помню какие-то вещи, которые он нам рассказывал. И убедительность его была необычайно сильная. Причем иногда Борис Владимирович о чем-то рассказывал, а потом уже, так сказать, обращался к первоисточнику. И видели, как порой то, что говорил Борис Владимирович, было гораздо интереснее и значительнее, чем то, так сказать, о чем он порой говорил и о чем он нам рассказывал. Вот я как раз хочу с человеком из Сан-Франциско. Мы вот все помним, как Борис Владимирович нам рассказывал, ну, в связи, так сказать, по ходу действий, он вспомнил рассказ человека из Сан-Франциско, и, значит, нам, мы его не читали в те времена, естественно, и он нам его рассказал. И мы все были под огромным впечатлением. А потом мы прочли. И оказалось, что вообще совсем другое. И
самое интересное, что он сам прочел.
Да, он сам прочел потом.
Пришел и извинился.
Да. Но он настолько, что, признаться, вы знаете, и до сих пор в моей памяти живет человек из Сан-Франциско Борис Владимирович. Так как пересилить будет. Он Гулин не мог. И вот, конечно, мы необычайно счастливы,
что вот такие великолепные были у нас учителя, и среди них Борис Владимирович, конечно, занимает одно из самых таких дорогих и драгоценных для нас мест.
А я сейчас вспомнила первую бомбежку, и мы шли, так получилось, что мы что-то шли по улице Герцена, и нас загнали под консерваторию несколько этих, и Браткина там была, еще кто-то. И вот мы идем, и Борис Владимирович, и Асеев, с которыми они тогда были еще в хороших отношениях, да-да, они только что сбросили с ГИТИСа несколько зажигательных бомб, очень довольные, какие-то такие во дворе стоят, веселые почему-то, хотя совсем был не веселый момент.
Как мы дежурили.
А еще, когда ты сказала про Михаила Михайловича Морозова, я тоже вспомнила, как мы идем по затемненному ГИТИСовскому двору, и Михаил Михайлович в каком-то диком восторге что-то такое говорит, совершенно зашедшись от каких-то там суждений. И вдруг Борис Владимирович, у него был такой какой-то фонарик, который, когда его зажигали, он как-то трещал.
Там надо было вот так.
Да, да, надо было как-то вот так. И он вдруг высветил. В это время было очень много народу во дворе, и освещать кого-нибудь было категорически невозможно. Но это было так невероятно смешно, хохот был немыслимый, и остановившийся какой-то в это время такой безумный глаза Михаила Михайловича, это было бесподобно смешно. Вообще, надо сказать, что чувство юмора было у Бориса Владимировича потрясающее.
А может, вы прямо скажете вслух?
Кто скажет?
Театровед должен быть любопытным.
Он говорит, это профессиональное любопытство. Любознательное.
Любознательное.
Я услышала голос Бориса Владимировича. Он встал передо мной вот таким, как я видела его в последний раз, встретившись на улице, когда я летела куда-то в смятении, как всегда, не зная, хорошо ли я работаю, плохо ли я работаю, где я работаю, правильно ли делают люди, что-то я не так делаю, и что-то я совсем не та. А ведь Борис Владимирович меня всегда поддерживал, помогал, когда-то принял меня на театроведческий факультет и думал, что из меня будет что-то, а что-то как-то не получалось. И вот растерянная, я встретила его на улице. Я посмотрела на его глаза, и вы знаете, мне не нужно было рассказывать. Мне ничего не нужно было говорить. Он все понял сразу. Он как-то так меня остановил. Так мудро, так неназойливо, так по-человечески меня поправил. И сказал, идите, работайте, живите. Ну, я уже не помню, что он мне сказал. Но я знаю только то, что после этого я бежала окрыленная. И на следующий день не опоздала на работу, как я это делаю обычно, а прибежала собранная, потому что вчера я встретила своего учителя. И этот учитель, мне сегодня хочется сказать, это в сущности говорили все об этом. Но вы понимаете, он был все-таки очень талантливый ученый, но это был талантливый человек. Человек, который умел почувствовать людей. И вот в нашем курсе, на котором я училась, и товарищи, которые здесь сейчас здесь были, не знаю, мне кажется, что это один из последних курсов, трагический курс, потому что он пережил все те моменты, которые не нужно было бы переживать нам. Но мы этот курс помним не только этими трагическими, мы помним тем светлым, что дал нам Борис Владимирович. Писать о театре нужно и должно только художественно, но не в смысле художественном, а в смысле человеческом. У Бориса Владимировича было все. В его статьях было и тонкое изящество, и проникновение в актера, и умение написать. И его статьи Вот сейчас, уже совсем сделавшись старым человеком, я, перечитывая, чувствую волнение молодости, чувствую ту эпоху, в которой он жил. И иногда мне кажется, как же, ведь после этих статей об этом актере как будто уже нечего написать. Не потому, что они полностью охватывали, а потому, что они были проникнуты таким изяществом, такой духовностью. Борис Владимирович, я познакомилась в 43-м году, когда еще не кончилась война, когда я была совсем не театральным человеком, когда я пришла на экзамен и сообщила о том, что у меня двое детей и муж на фронте, и я вообще от театра довольно далека. И я посмотрела, вы знаете, меня поразило после моего там рассказа, выступления, так, какая-то глубокая чуткость у Бориса Владимировича, то умение, я хочу сказать не только себе, он умел отбирать людей. И он собрал около себя вот таких людей, которые как бы озаренные его именем дружат и сейчас. И встречая Дыховичную, Ушакову и кого-то другого еще, всегда у нас в глазах первое воспоминание, первое то, что нас так спаяло на всю жизнь, это наш учитель Борис Владимирович Алперс. Борис Владимирович помогал мне лично очень много. Я не была из тех близких друзей, которые часто бывали дома у Бориса Владимировича. Но те 3-4 раза, которые я пришла к нему и Галине Юрьевне, они остались на всю жизнь во мне. И 2-3 слова, совершенно не нужно никаких, иногда даже с иронией сказанных Борисом Владимировичем, поддерживали меня и в работе, в организации себя. И я всегда вспоминала его. Вот умение не только в науке, но и чувствовать человека, и создать вокруг себя людей, которых встретишь сейчас, кто большой ученый, кто актер, кто еще кто-то. И тот, кто имел счастье встретиться с Борисом Владимировичем, тот делается как-то близко. Какая-то ниточка протягивается между всеми нами. Эта ниточка связывает нас всех. Эта ниточка связывает всех людей. Когда я вижу Татьяну Константиновну Алмазову, я не могу опять не вспомнить Бориса Владимировича и очень многое связанное с ним. Вот человечность в ученом и в таком ученом, как Борис Владимирович, это качество чрезвычайно ценное. И в наш век, когда сейчас как-то для меня очень эта проблема человечности становится очень ярким, я вспоминаю Бориса Владимировича. Он умел глубоко взглянуть в человека, глубоко взглянуть в актера, глубоко взглянуть в науку и создать то, что он создал, книги и людей.
Борис Владимирович, театровед должен быть любопытным и знать, кто на ком женат. Я всегда говорю, это убытишко. И никогда не счастлива. И никогда этого не следовало. Я приехала на периферии, и стала знать хвалить актрису. И хвалю. Она действительно прекрасная актриса. Я сейчас главного режиссера и говорю, слушайте, ну почему вы так мало ее используете? Она же может играть и то, и это. Он говорит, извините, это моя жена.
Хочу сказать не только от себя лично, ну, может быть, даже от всего курса, хотя никто меня специально не уполномочил, но я думаю, что все будут мне благодарны и со мной согласны. У нас Борис Владимирович читал спецкурс «Чехов и Горький». Я всегда была графоманом, и сейчас остаюсь. То есть я всегда очень много записывала. И вот эти тетрадки студенческие до сих пор считаю, ну, в общем, большой ценностью. Они у меня есть и сохранились. И я хочу сказать, что это были лекции, ну, пожалуй, что самые интересные. Хотя тоже в наше время преподавала целая плеяда замечательных педагогов. Нам так посчастливилось. Это были последние годы, когда вся эта плеяда еще очень плодотворна, с большой отдачей, работала в ГИТИСе. Но лекции Бориса Владимировича были всегда так необычны, что я считала, и все мои товарищи считали именно их самыми интересными. Но, кроме того, было очень интересно личное общение с Борисом Владимировичем и с Галиной Георгиевной. Галина Георгиевна преподавала на курсе английский язык, и группа, и я в том числе, студентов, мы были как бы любимчики. Галина Георгиевна, так? Да? Да. И такое было счастье бывать в этом замечательном доме и общаться и с Галиной Георгиевной. Иногда присоединялся Борис Владимирович. Мы немножечко рабели, но тоже бывали всегда счастливы. И я хочу сказать, что не только в моей работе нынешней для меня и Борис Владимирович, и Галина Георгиевна пример и отношение к делу, как к призванию, и отношение к людям, понимание человека, сочувствие. Но этот дом остался каким-то образцом даже вот в поведении. Иногда неосознанно мы стремились подражать вот атмосфере этого дома, отношению к людям. Ну, насколько нам это удалось, трудно сказать. Во всяком случае, во мне живет очень большая любовь и огромная благодарность и к Борису Владимировичу, и Галине Георгиевне, этому замечательному дому.
Зависимо от дарования скромного, может быть, который человек, так сказать, получил от природы, вот эта личность Бориса Владимировича, она на всю жизнь осветила вот что-то в душе, в судьбе человека, в моей частности, я надеюсь, и очень многих его учеников, учениц и учеников, которых я знаю. И я хотела бы, наверное, я заканчиваю, вспомнить вот первое выступление, которое мы здесь слышали, выступление Михаила Лазовича, который сказал о том, что Борис Владимирович, ну, тут говорили обо всех аспектах его личности, по-моему, прекрасно. Дима Гаевский сказал, и все другие, о его таланте. Но я хочу еще тоже сказать о его человечности, о том, что казалось нам немножко, что между нами существует такая воздушная прокладка, что ли, какая-то, что Борис Владимирович, не, ну, в силу, может быть, просто своего исключительного таланта и просто своей индивидуальности, что он как-то над нами парит. Вот. Но сколько раз в жизни я убеждалась, вот так же, как Михаил Ласт, что это человек исключительной сердечности был. Он приходил на помощь очень и очень многим людям. Так же, как Михаил Ласт, его даже близкие не знают об этом. Вероятно, даже мы не знаем, и я тоже мало говорила о том, что Борис Владимирович мне очень помог. Причем он помог тогда, когда ему было самому очень трудно. Это было в те вот роковые 48-е, когда жизнь его достаточно драматично протекала, и мы были свидетелями, сопереживали его драме, несправедливости, которая была с ним учинена. И в эту минуту все равно он имел очень преданных друзей, очень преданных учеников предыдущих поколений. И достаточно было одного слова Бориса Владимировича, чтобы сердца этих людей открывались навстречу тому, за кого он просил. Вот я это на себе испытала. И это, конечно, частный такой маленький пример, но, понимаете, Борис Владимирович был действительно очень человечен, несмотря на вот эту такую, ну, сдержанность внешнюю. Потом я еще хочу, не повторяя того, что говорили передо мной, сказать, что я несколько раз в жизни убеждалась, что это человек прозорливец. Понимаете, он умел прозреть очень многие судьбы театральных деятелей. и то, во что они, их биографии выльются. Я не буду никаких конкретных имен называть, но просто это был человек глубочайшего ума и глубочайшей интуиции, и научной, и художественной, потому что он видел в человеке то, что из него может вырасти. И мне хочется сказать Галине Георгиевне, что навсегда, на всю жизнь мы сохраняем глубочайшую любовь и уважение и к Борису Владимировичу, и к Галине Георгиевне. И, конечно, всегда, когда мы только сможем, мы готовы, ну, отдать все, что у нас есть, памяти Бориса Владимировича. И вот это все, что я хотела сказать.
И сейчас, когда прошло, в общем, довольно много времени, я как никогда остро чувствую ту, в общем, почти ушедшую культуру, с которой мы столкнулись с Борисом Владимировичем. Понимаете, вот все, что было с ним связано, это было связано вот конкретно, я не знаю, вот он нам рассказывал о Блоке, и мы знали, что он лично его знал, там, о Мейерхольде, что он был у него. И вот сейчас это, как сказать, такая, ну, если можно сказать, ностальгия по той культуре, по тем удивительным людям, которые, в общем, ушли, она, мне кажется, как ни с кем связана в нашей жизни с Борисом Владимировичем, потому что я сейчас все больше и больше думаю, боже мой, этот человек, который нес такую в себе и культуру, и понимание людей, и глубину, и, в общем, все это он старался передать нам и увлекал нас этим. И действительно, вот первое такое понимание, зарождение, все это шло от него. И сейчас мне кажется, что наше вот многое в нас и в том, что мы что-то сейчас и больше понимаем, в общем, связано вот с общением, с контактом с таким человеком, как Борис Владимирович. И я всегда это чувствую и ценю. Знаете, мы сейчас очень много размениваем, какие-то слова уже стали стертыми. И вот если как-то отмыть, что ли, слово «учитель» с большой буквы, то мне кажется, что именно это был Борис Владимирович. Нет, потому что, понимаете, действительно, это стало, очень многие слова стали стертыми пятаками. Мы ими бросаемся, и, в общем, они уже, да, отчастую, и они уже как-то того большого смысла не имеют.
Мне кажется, вот ученики Бориса Владимировича, это, вы знаете, такие, которые как-то, какие-то особенные люди. Вот в моем представлении их даже можно как-то, ну, выделить из ряда других учеников, потому что в основном это люди с позицией. Понимаете, какой-то определенной жизненной позиции. Вот достаточно нам сейчас вспомнить и перечислить имена его. Наташа Крымова, Туровская, Соловьева, подсказывайте мне, ну, Римма Кречетова, Гаевский. Понимаете, это все фигуры на нашем, так сказать, театральном вот небосклоне. Знаете, какие-то все-таки это особенные люди, в которых вот чувствуется заложен какой-то определенный фундамент. Эти люди, которые, в общем, ну, как вам сказать, бескомпромиссные. И вот это, мне кажется, их объединяет. И еще мне здесь хочется сказать вот о таком качестве Бориса Владимировича, о котором здесь не говорили, вероятно, потому что среди нас вот здесь нет актеров. Он очень любил актеров. И меня всегда поражало, что Борис Владимирович с большим вниманием до самых последних дней относился к работе актеров. Я помню, вот мы приходили с Натальей, с моей сестрой в их дом, Борис Владимирович, например, спрашивал: «Вы видели Евстигнеева в его последней работе?» «Нет, мы не успели». «Ну как же вы могли себе этого позволить?» «Это, ну, не может позволить человек, который, так сказать, ну, следит за современным театральным искусством». Он очень внимательно следил за современником, за МХАТом. У него какие-то были, как у всякого человека, вероятно, симпатии и антипатии, но он всегда очень был и в своих симпатиях и антипатиях доказателен. Он все время, так сказать, ну, отрицая что-то, всегда доказывал, почему этот актер его огорчает, что в нем не нравится. И мне кажется, вот эта вот доказательность и убедительность, это было невероятно ценное качество Бориса Владимировича, потому что, читая сегодня статьи, вот этого как-то часто не достает.
Это вот если собрать все, что было сказано, действительно, наверное, возник бы очень объемный, тут, собственно, он и возник, очень объемный портрет Бориса Владимировича. Я только еще об одной черте его скажу, хотя она подразумевалась из всего, что здесь говорилось, но как-то хочется это назвать. По-моему, это огромное мужество его человеческое. Потому что действительно уже вот это говорилось, та страшная несправедливость, историческая несправедливость, которая возникла вокруг него, это была его кровоточащая рана. Человеку, скажем прямо, с его гордостью, с его осознанием собственного значения, это было невероятно тяжело. Но не знаю, как то, по-моему, не слышно было от него никогда. Никаких жалоб, никаких стенаний. Это был человек удивительного характера, удивительной силы. И вот, если действительно есть понятие учителя, и действительно, если это качество не генетическое, а приобретаемое, то, наверное, Борис Владимирович сумел каким-то непонятным, таинственным, почти мистическим образом многим и многих из тех, кто имел возможность у него учиться, с ним общаться, соприкасаться с тем, что он делал, он сумел передать. И дай Бог нам всем себе это нести и сохранить. Я думаю, нам надо еще поблагодарить все-таки в заключение студию звукозаписи, которая очень много сделала для того, чтобы наша сегодняшняя встреча состоялась.
Спасибо. Татьяна, спасибо, Танечка, спасибо, Ирочка.